Война войной, а поездки чиновников за границу продолжаются. Что стало известно после утечки из ФСБ России?
Там пока не было признаков специальных каких-то подкладок липовых, да, для того, чтобы журналистов-расследователей или авторов санкционных списков пустить по ложному следу.
Как дело Дурова повлияет на Телеграм, главный мессенджер российской армии по версии так называемых военкоров?
Ее капитализация даже после задержания Дурова оставалась там в районе 13-14 с небольшим миллиардов долларов.
И присоединится ли Кремль к цифровому сопротивлению? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как разгоняется маховик дискуссий о свободе слова. Пока гражданин Франции Павел Дуров стал невыездным по решению суда в Париже. Кстати, Москве о других гражданствах Дурова ничего не известно. Любопытно, ведь в России есть закон, обязывающий сообщать о втором и более гражданстве властям. Ну да ладно, пресс-секретарю Путина на сегодняшнем брифинге задали один любопытный вопрос.
Смотрите, я не думаю, что мы сейчас должны продолжать давать какие-то оценки. Мы уже сказали, что он все-таки является гражданином Франции. Это первое. Второе, он обладает всем необходимым для организации своей юридической защиты. Мы, конечно же, считаем его гражданином России. И в случае необходимости, в меру возможностей наших, он готов оказать содействие, как любому гражданину России. Здесь, конечно, главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование. Мы знаем, что президент Франции отрицал какую-либо связь с политикой, но, с другой стороны, предъявляются определенные обвинения. Будем смотреть на то, что будет происходить дальше.
А вопрос был о том, как же так получается-то, что 7 лет назад Телеграм блокировали в России, а теперь вот активно поддерживают, искренне переживая за судьбу гражданина, в том числе и Российской Федерации. Ведь, если помните, в конце 10-х в поддержку Телеграма в России шли протесты вплоть до многотысячных митингов против блокировки мессенджера, который, по сути, стал иконой цифрового сопротивления и борьбе за свободу слова. Теперь за свободу слова в Европе борются Кремль, Министерство иностранных дел России и другие госинфлюенсеры. Давайте их так назовем. Правда, митинг в поддержку Дурова в Москве, запланированный на начало сентября, не согласовали коронавирус. Знамя цифрового сопротивления подхватили и ультраправые силы в США, пишет Washington Post. А в Штатах в свое время были вопросы, например, к основателю Facebook Марку Цукербергу. Телеграм пошел дальше, поэтому претензии, французские претензии, это лишь первая ласточка, считает экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант. Еще он уверен, проект с почти миллиардом пользователей, актив по-прежнему серьезный.
Они все работают над децентрализованным интернетом. И, соответственно, все люди, которые недовольны засилием государства, пытками государства влезть в эту посудную лавку со своими слоновьими законами, они все вот начинают потихоньку перетекать в Телеграм. Насколько Дуров искренен в своем нежелании или желании сотрудничать со спецслужбами, есть масса спекуляций, но это не важно. Если говорить о ценности в качестве, о финансовой ценности этого проекта, то ну, можно взглянуть на любой мессенджер, посмотреть капитализацию Facebook и понять, что если Telegram сумел сделать то, что Facebook не удалось, при этом по функциональности, по удобству, по отсутствию рекламы навязчивой, переплюнул с большим отрывом, то можно понять, какой потенциал. Если говорить о спекуляциях о том, что вот на содержание Телеграма нужно 600-700 миллионов долларов в год, а где их Дуров берет, а только кроме Дурова их никто не может из инвесторов вытащить. Это ерунда, потому что криптовалюта, ну, внутренняя криптовалюта этого кошелька, блокчейн-проекта Телеграм, ее капитализация даже после задержания Дурова оставалось там в районе 13-14 с небольшим миллиардов долларов. После того, как Дуров вышел под подписку о невыезде, монета еще выросла. А до его ареста, ну, это было, доходило до 20 где-то миллиардов долларов.
Российские власти, повторюсь, борются за свободу слова в Европе. В самой России свобода слова – это десятки тысяч блокировок Роскомнадзора, покинувшие страну независимые медиа и замедленный YouTube. Но это с одной стороны. А с другой стороны, свободный, правда, такой прям проходной двор в базах персональных данных. Последняя утечка такой базы от Федеральной службы безопасности дала понять, что отдельные представители российской политической элиты и их близкие продолжают путешествовать по миру. Куда летает Алина Кабаева и дочери Путина, рассказывает Илья Козин.
А встретили вот свой идеал мужчин вообще, который вам нравится? Уже. Такие, да, уже. Встретила.
Передача «100 вопросов к взрослому» с Алиной Кабаевой вышла в 2008 году. В том же году газета «Московский корреспондент» писала, что Владимир Путин, будучи еще женатым, сделал ей предложение. С тех пор вышло множество расследований об их связи. А теперь, благодаря утечке данных пограничной службы ФСБ, стали известны новые факты, это подтверждающие.
Двукратная абсолютная чемпионка мира, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева!
Например, что своего первого ребенка от Путина Кабаева родила в Швейцарии, куда часто наведывалась и после этого. Ранее The Wall Street Journal и Sonntag Zeitung писали, что первенца она родила в 2015 году в швейцарском Лугано, а первый полет туда в ФСБ зарегистрирован за полгода до, в сентябре 2014-го. Возможно, на обследование перед родами. Данным из утечки можно верить, уверен главный редактор расследовательского проекта «Система» Андрей Сошников.
Подтверждаются данные старых расследований, и там пока не было признаков специальных каких-то подкладок липовых, да, для того, чтобы журналистов-расследователей или авторов санкционных списков пустить по ложному следу. Там ничего этого нет.
С 2014 по 2023 года Кабаева за границу летала 41 раз. В 80% случаев она перемещалась на дорогих бизнес-джетах. Чаще всего она летала на самолете марки Embraer Legacy 650. Стоимость аренды такого самолета – 5,5 тысяч евро в час. Дочери Путина в этом смысле были скромнее. Младшая Катерина Тихонова бизнес-джетами пользовалась лишь при каждом четвертом полете, а старшая дочь Мария Воронцова – только один раз. Интересные факты всплыли также о семье бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Его дочь Ксения улетела из России днем 23 февраля 2022 года, то есть за 14 часов до начала российского вторжения в Украину. 25 февраля она вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию. Уже после вторжения за границей побывали многие депутаты Госдумы, в их числе единороссы Бекхан Агаев и Григорий Аникеев, Михаил Авдеев из КПРФ, Игорь Ананских от «Справедливой России». Если раньше депутаты отдыхали во Франции и Италии, теперь на Мальдивах, в Турции и Арабских Эмиратах. При этом публично поездки за рубеж в Госдуме осуждают, и в июле этого года даже приняли закон, согласно которому депутаты могут лишить полномочий за несогласованную поездку.
Если человек избирается во власть и хочет представлять граждан своей страны, он должен начать с чего? Самодисциплины, трудолюбие. Вот составные его успеха. А не так. Он избрался и разъезжает по странам, особенно в нынешней ситуации.
Утечка данных, возможно, приведет к тому, что власти еще тщательнее будут охранять секреты элиты, полагает Андрей Сошников.
Если вы не фигурант журналистского расследования, о вас можно узнать все за секунды. Любой районный какой-нибудь участковый знает о вас больше, чем вы сами даже порой. Но если вы оказались в этом кругу элиты, то государство в лепешку расшибется, чтобы ваши данные было бы достать сложнее.
Утечка также раскрывает интересную информацию о передвижениях основателя Telegram Павла Дурова. Хотя после своего отъезда из России тот утверждал, что обратного пути нет, он все же был. С 2015 года Дуров более 50 раз летал в Россию. Выяснили важные истории на основе утечки ФСБ. Причем даже после того, как в силу вступил закон, обязывающий передавать властям ключи шифрования пользователей Telegram. А осенью 2021 года Дуров посетил Россию как раз на момент блокировки Telegram-бота умного голосования Алексея Навального перед выборами в Госдуму.
Ну и при этом информацию о своих близких российские чиновники предпочитают скрывать, особенно об их недвижимости, прикрывая ее в реестре записью Российской Федерации. Эта информация часто мелькала в расследованиях и Фонда борьбы с коррупцией, и расследовательских проектов. И вот поскольку продолжаются споры о Дурове, его сотрудничестве или несотрудничестве с властями, с разными властями, я тут даже не буду останавливаться на конкретной стране, но остановлюсь на этом в нашем опросе. Ведь сегодня мы вас хотим спросить, вы верите, что Дуров сотрудничает с Кремлем, с российскими властями? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас для начала хочу спросить, как вам вообще вот эта странная параллельная вселенная, где российские чиновники борются за свободу слова? Как это вообще все сочетается в одном флаконе, в том числе устами господина Пескова? Он сегодня так и не ответил на вопрос об этой коллизии.
Ничего удивительного нет. Российские чиновники, конечно, не борются ни за какую свободу слова. Российские чиновники крайне циничны, и категорический императив Канта им неизвестен. Они совершенно спокойно подавляют свободу внутри страны, в том числе и свободу информации, и при этом пытаются разыграть вот эту карту, карту свободы информации, представить себя якобы борцами за свободу информации, вообще за свободу в западном мире. Работают они давно уже в этом направлении, и среди условных таких диссидентов, да, западных, то есть людей, которые противостоят мейнстриму, которые принадлежат к различным крайним течениям ультралевых, ультраправых и особенно конспирологов, вот среди них Кремль в авторитете, и с ними Кремль заигрывает, в том числе и через Телеграм, где огромное количество всяких ресурсов явно или финансируемых, или как-то поддерживаемых Кремлем, которые работают именно на эту крайнюю аудиторию, которая не имеет своего представительства в официальных государственных или частных крупных СМИ в Европе, в той же Германии. И вот они уходят в Телеграм и там пишут, что хотят, да, включая совершенно преступный криминальный контент любого рода. От там, поддержки террористов Хамас до призывов к свержению конституционного строя в Германии. Все это в Телеграме пышным цветом растет, и российские власти, собственно, заигрывают, в том числе и через Телеграм с этой категорией, а в свою очередь всякие квендеркеры, рейхсбюргеры и прочие вот такие сектообразные маргинальные течения в Германии, они на своих демонстрациях все время хвалят Путина, хвалят Кремль, и чуть ли не говорят «Путин, введи войска» по известному образцу.
Игорь, ну вы знаете, все-таки в Телеграме существуют в том числе аккаунты независимых медиа, которые заблокированы в России, местами даже признаются иностранными агентами и нежелательными, в том числе аккаунт «Радио Свобода». И вот на этом фоне вас хочется спросить, как же соблюсти этот баланс? Неужели вы за то, чтобы блокировать всех и вся, что может не устраивать либо Дурова, либо отдельные власти отдельных стран?
Вы знаете, я вам раскрою секрет один. У меня тоже есть телеграм-канал «Эйдман Ньюс», и я там активно пощу свою информацию в виде и прочее, прочее. Это к чему? К тому, что в Телеграме действительно представлена разного рода информация. И большая часть или значительная часть информации, представленной в Телеграме, она вполне корректна, она вполне законна и действительно скорее работает на свободу слова, чем против нее. И здесь никаких претензий Дурову никто, ни европейские власти не предъявляет, что у него в Телеграме там есть аккаунт «Радио Свобода» или Игоря Эйдмана. Ему предъявляют конкретные совершенно претензии о том, что Телеграм наряду с законным и корректным контентом предоставляет свои площадки для откровенного криминала, да, прежде всего. Прежде всего даже не то, что даже он помогает воевать российским оккупантам в Украине. Тогда об этом даже как бы и официальных претензий ему в этом не предъявляли. Ему предъявляют претензии даже в другом. В том, что там пасутся педофилы, и что там педофильский контент, насилие над детьми, что там пасутся наркоторговцы, что там другие криминальные структуры организуются, террористические структуры, всякие структуры связанной с ИГИЛ и прочее, прочее. Вот это волнует европейских правоохранителей. И это, и только это, понимаете? Даже условные какие-нибудь кверденкеры и рейхсбюргеры сумасшедшие, тоже, хотя и против них тоже периодически возбуждают уголовные дела, когда они переходят закон. Но в целом не они волнуют даже, не политическая преступность даже волнует французские, в том числе, власти, да, и правоохранительные органы, прежде всего. А именно работа Telegram на криминал. Понимаете, де-факто Telegram сейчас стал самым популярным мессенджером и самым популярным ресурсом для европейского, прежде всего, преступного криминального сообщества. И это, на это власти Франции не могли не реагировать.
Ну, я не уверен, что вам, мне или нашим зрителям так легко удастся найти наркодилера в Телеграме. Ну, по крайней мере, опрошенные мною журналисты-расследователи утверждают, что если то, что у вас всплывет в первую очередь, это, скорее всего, будут как раз-таки мошенники, а не непосредственная цель, даже гипотетическая, хотя бы ради интереса спортивного, что называется, чтобы проверить. Но, на ваш взгляд, давайте вернемся к поездкам Дурова в Россию, о которых мы как раз узнали более 50 из последних расследований издания агентства. Для вас это весомый аргумент в пользу версии о его сотрудничестве с российскими властями? Ну, по крайней мере, во многом на этом строится подобное обвинение. Ну, а с другой стороны, как бизнесмену с многомиллионным бизнесом не сотрудничать с властями отдельных стран?
Безусловно, у него какие-то контакты с российскими властями есть, и какое-то сотрудничество есть, но даже не в этом дело, понимаете? Российские пропагандисты, представители российской власти совершенно официально уже давно подтверждают, что Telegram стал главным мессенджером российской армии в Украине, главным мессенджером армии и спецслужб. Но они впрямую говорят, что через Telegram работают в том числе и наводчики, например, ракет. То есть Дуров позволил, по большому счету, превратить свой ресурс, созданный им и возглавляемый им, вот этот крупный интернет-ресурс, в оружие против Украины, в оружие в руках российской власти. Для чего это он сделал? Версий может быть много. Может быть, он это сделал по прямой договоренности с российскими властями. Может быть, он это сделал просто потому, что он не в состоянии содержательно контролировать, да, значит, того гонбункулиса, который он создал, да, по примеру Франкенштейна. То есть это тоже возможно. И третий вариант, что он, скажем, из-за своих идейных соображений не готов идти ни на какое сотрудничество с не только российскими, якобы, да, он не идет якобы на сотрудничество, но и с европейскими правоохранительными органами, потому что у него такая вот трепетная любовь к свободе слова для криминалитета, для педофилов, для российских шпионов и для российской армии, понимаете? То есть он никак не может... Ведь проблема-то в чем? Не только в том, что какой-то криминалитет или российские террористы используют Telegram в своих целях. Если бы они это делали тайно, и Дуров никак бы не мог здесь сыграть свою роль, его бы в этом напрямую никто не обвинял. Дело в том, что правоохранительные органы, не только французские, но и некоторых других западных стран, неоднократно обращались к нему за помощью в борьбе с теми преступниками, которые пасутся у него вольготно в Телеграме. И по большей части он им в этом отказывал. Вот он не отказал в свое время российским властям в том, чтобы заблокировать боты умного голосования. Или не отказал в том, чтобы такую плашку прилепить фейк-ньюс к Телеграм-каналу жен мобилизованных. Путь домой. Вот в этом он российским властям не отказал, а явно там просматриваются интересы российской власти. А вот в том, чтобы, например, удалить педофильский контент из своего Телеграма, он отказал, и об этом пишет французская пресса. Я уже не говорю о том, что он отказывался сотрудничать, это очевидно совершенно, в противодействии использованию российской армии оккупационной и спецслужбами в Украине его Телеграм-канала как ведущего коммуникатора, ведущего менеджера. Ведущего как бы инструмента коммуникации.
Игорь, спасибо. Мне хочется продолжить наш с вами разговор и сакцентироваться еще на том, что на обвинениях французской прокуратуры проблемы Дурова пока не заканчиваются. Его криптовалюта и котировки облигаций Telegram пошатнулись. А еще против Дурова выступила мать троих его детей, как утверждается, обвинив его в насилии над сыном. Подробнее в нашем сюжете.
Павел Дуров – фигурант еще одного уголовного дела, не связанного с Telegram. Дело возбудили еще весной 2023 года, но о нем стало известно только накануне, 28 августа, из публикации Forbes. В Швейцарии Дурова обвиняют в насилии над ребенком. Как пишет Forbes, иск подала мать троих детей Дурова, Ирина Болгар. По словам представителя суда в Женеве, Дуров как минимум 5 раз применял насилие к своему 7-летнему сыну, что привело к травмам, включая сотрясение мозга у ребенка и нарушением сна. Сама Болгар рассказала изданию Forbes, что Дуров признал отцовство над ее 3 детьми, но 2 года назад перестал с ними видеться и платить алименты.
В конце 2022 года Павел Дуров объявил мне ультиматум с целью принудить меня к переезду в Объединенные Арабские Эмираты против моей воли. Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я пользовалась на протяжении многих лет, на основании нотариально заверенных бессрочных разрешений, дающих мне право тратить до 150 тысяч евро ежемесячно. Он отказался подписывать согласие на продление наших с детьми европейских иммиграционных документов и оформление новых. Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве инициировал расследование, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении наших 3 детей.
В прокуратуре Парижа заявили, что дело в насилии над ребенком не связано с задержанием Дурова во Франции. Сегодня французская прокуратура обвиняет основателя Telegram в управлении онлайн-платформой, позволяющей совершать незаконные транзакции, хранить детское порно и торговать наркотиками, а еще в мошенничестве и отказе передавать информацию властям. Все это бьет и по репутации мессенджера Telegram, и по криптовалюте, которую продвигает Дуров. В первые сутки после задержания Дурова основная криптовалюта Telegram Тонкоин обвалилась почти на 20%, а ее капитализация потеряла больше 2 миллиардов долларов, свидетельствуют данные CoinMarketCap. Сейчас криптовалюта отыграла назад, но основной вопрос – куда приведет рассмотрение дела Дурова в суде? Ведь это не первые проблемы у его криптовалюты. В 2018 году комиссия по ценным бумагам и биржам США посчитала продажу токенов Gram незаконным размещением ценных бумаг, и основателям Telegram пришлось вернуть инвесторам более 1,5 миллиарда долларов, а также выплатить штраф в размере 18 миллионов рублей. Но в 2023 году криптовалюта у Telegram все же появилась. И, как говорят аналитики, сегодня имидж Тонкоин тесно связан с основателем Telegram, пишет Сноб.
К Дурову есть вопросы не только у властей Франции. В прошлом запуск криптовалюты Gram в рамках мессенджера уже был остановлен со стороны регулятора США. Если дело Дурова приведет к более серьезным последствиям, например, давлению на мессенджер, то снижение стоимости криптовалют на блокчейне Тон может усилиться, а сам Тонкоин может упасть ниже 4 долларов.
На фоне уголовного преследования Дурова Telegram стал центром еще одного расследования в Европе. Как пишет Financial Times, мессенджер мог занижать число пользователей в Евросоюзе, чтобы избежать модерации контента и не предоставлять данные властям. Этого от крупных IT-компаний, у которых более 45 миллионов ежемесячных пользователей, требует закон. Однако Telegram отмечал, что у него пользователь в ЕС не более 41 миллиона.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Бланс, с которым мы поговорили перед эфиром, нам сегодня напомнил, что в свое время корпорация Meta, и точнее подразделение Facebook, если как-то вот так сфокусироваться, тоже развивала криптовалютное направление. Ну и поскольку вы ничего не слышали о криптовалюте корпорации Facebook, именно вот этого проекта, значит, ничего у них и не получилось. По словам Бланта, в свое время всех крупных инвесторов по отдельности расфасовали и убрали от Цукерберга, тому потом еще пришлось в Конгрессе оправдываться, ничего в итоге не получилось. Игорь, ну вот как вы оцениваете эту историю с криптой Дуровой, насколько она перекликается с историей Цукерберга и его походами в Конгресс, ну и недавними признаниями в модерации на фоне скандала в Париже?
Да, это известно, что это как бы идея фикс была Дурова создать новую криптовалюту, которая бы, может быть, затмила даже биткоин. Но в отличие от Цукерберга, он действительно все-таки, несмотря на крупнейшие проблемы и потери финансовые, он все-таки в этом направлении двигается. Понятно, что Цукерберг гораздо более такой гибкий, что ли, предприниматель, гибкий организатор крупнейшей социальной сети. Дуров, он как-то идет на пролом, да, и это, может быть, кстати, его проблемы, связанные с этим тоже. Он, по крайней мере, декларирует вот эту как бы такую либертарианскую идею и пытается реализовать такой либертарианский проект, по крайней мере, внешне, независимый от государства, более того, противостоящий этим государству. Но понимаете, в чем большая проблема Дурова? Я, кстати, отнюдь не осторожен сторонник, знаете, там принципа, который в свое время приписывали Ницше, да, что падающего подтолкни. Как-то не сторонник тому, чтобы топтаться на Дурове. Действительно, его эксперименты, они интересны, безусловно. Но он немного, но и проблемы тоже очевидны совершенно и объективны. Он все-таки, видимо, немного не понимает ситуацию в современном мире. Понимаете, идет гибридная война. Гибридная война между Западом, свободным миром и Россией, ну и отчасти Китаем. И, собственно, главное оружие в этой гибридной войне — информация. Чрезвычайно важное оружие. А такие вот мега-платформы, как Telegram, если сравнить информацию с оружием, то их можно сравнить с оружием массового поражения. Такая частная атомная бомба, потому что она в действительности имеет огромное значение в этой гибридной войне. И в этой ситуации просто так ему распоряжаться этой частной атомной бомбой никто, конечно, дать не мог. Так же, как вот условно, если бы там богатый человек какой-нибудь, я не знаю, мультимиллиардер захотел заполучить частную атомную бомбу и сдавать в аренду ее тем, кому он захочет. Такого в современном мире не бывает, понимаете? Сейчас, я думаю, его побуждают как бы изменить вот эту странную ситуацию и все-таки сдать свое это мегаоружие, Telegram информационное, под такой правовой контроль европейских, в том числе французских, западных властей. Да? Потому что иначе это оружие, если оно не будет под правовым, законным, безусловно, контролем, скажем так, позитивной части, скажем так, нашей части, да, этой гибридной войны, то есть свободного мира, то оно будет использовано, скажем, другой стороной. То есть путинским режимом оккупационной, что уже происходит, оккупационной армии России в Украине, а также многочисленными криминальными, террористическими и прочими группировками. Вот эта ситуация, то есть порядок в использовании Telegram, я думаю, наведен будет. Что касается его собственной криптовалюты, то ее судьба зависит от того, насколько сейчас Дуров сможет преодолеть вот так бы свое вот это эго, да, и подстроиться под реальный мир, да, прогнуться под, как пел Макаревич, под этот мир. Если он сможет это сделать и сможет найти какой-то общий язык как с правоохранительными органами, так и, наверное, и с политической тоже элитой свободного мира, то и проблем с развитием криптовалюты у него тоже не будет, и будущее ее будет хорошо и, значит, светлое. Но если этого не
Игорь,
произойдет...
большое спасибо. Конечно... У нас заканчивается время эфира. Я очень благодарен вам за вашу позицию. Социолог Игорь Эйдман у нас был в прямом эфире. А мы еще хотим подвести итоги опроса, потому что целых 3/4 наших зрителей уверены в том, что Дуров все-таки сотрудничает с Кремлем. Таковы результаты нашего опроса. И тут, правда, властям рознь. Разумеется, будем далее пристально наблюдать за тем, что происходит и в Париже, и в его окрестностях, с тем, что происходит с мессенджером с практически миллиардом пользователей, к которому по-разному относятся в разных частях мира, и по-разному власти на него реагируют. И о новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания. И будьте свободны.